Четвертая дорожка второй кассеты. Вот это да! — восхищенно выдохнул Рон, не в силах оторвать глаз от открывшегося им чуда. Даже Гарри, который не разбирался в метлах, был впечатлен. Отполированная до блеска ручка из красного дерева, длинные прямые прутья и золотые буквы «Нимбус-2000» — словом, метла была просто загляденье. Когда до семи оставалось совсем немного времени, Гарри вышел из замка и пошел к площадке для квиддича. Оказалось, там был целый стадион, подобных которым он никогда не видел. Ряды сидений располагались куда выше, чем на обычном стадионе, для того, чтобы зрители могли отчетливо видеть, что происходит в воздухе. На противоположных концах поля стояло по три золотых шеста с прикрепленными сверху кольцами. Шесты с кольцами напоминали Гарри пластиковые палочки, с помощью которых дети маглов надувают мыльные пузыри, только эти шесты были высотой по 20 метров. Гарри так сильно захотелось снова оказаться в воздухе, что он, не став дожидаться Вуда, оседлал метлу, оттолкнулся и взмыл в небо. Это было ни с чем не сравнимое чувство. Гарри для начала спикировал в одно из колец, поднялся вверх через другое, а потом стал носиться взад и вперед над полем. «Нимбус-2000» молниеносно реагировал на малейшие движения, Гарри, делая в точности то, чего он хотел от своей метлы. «Эй, Поттер, спускайся!» На стадионе появился Оливер Вуд, неся под мышкой большой деревянный футляр. Гарри приземлился рядом с ним. «Прекрасно!» — закивал Вуд, глаза его горели. «Теперь я понимаю, что имела в виду профессор МакГонагалл. Ты действительно словно родился в воздухе. Сегодня я просто объясню тебе правила, а затем ты начнешь тренироваться вместе со сборной. Мы собираемся три раза в неделю». Он открыл футляр, который принес на стадион. Внутри лежали четыре мяча разных размеров. «Отлично!» — подытожил Вуд. «Итак, правила игры в квиддич достаточно легко запомнить, хотя играть в него не слишком легко. С каждой стороны выступает по 7 игроков. 3 охотника, вратарь, 2 загонщика и ловец. Начнем с охотников. Итак, их 3 в каждой команде. Запомнил? Охотников 3. Кивнул Гарри, глядя, как Вуд достает ярко-красный мяч по размерам, напоминающий мяч для игры в футбол. «Этот мяч называется квофл», — пояснил Вуд. «Охотники передают друг другу этот мяч и пытаются забросить его в одно из колец соперника. За каждое попадание 10 очков. Понял?» «Охотники передают друг другу этот мяч и пытаются забросить его в кольцо», — повторил Гарри. «Значит, квиддич — это нечто вроде баскетбола на метлах и с 6 кольцами». «А что такое баскетбол?» — с любопытством спросил Вуд. «Да так, ничего особенного», — быстро произнес Гарри. Он только сейчас понял, как, должно быть, поражались его вопросу, а что такое квиддич, Хагрид, Рон и другие. Точно так же, как он сейчас был сражен наповал вопросом Вуда. «Затем, у каждой команды есть вратарь», — продолжил Вуд. «Я вратарь команды Гриффиндор. Я должен находиться около наших колец и мешать сопернику забросить в них мяч».
3 охотника, 1 вратарь. Четко подытожил Гарри, который не собирался упускать ничего из того, что ему рассказывает Вуд. «И они играют мячом, который называется квофл». «Все ясно, я понял. А эти зачем?» Гарри кивнул на 3 мяча, лежащих в ящике. «Сейчас покажу», — пообещал Вуд. «Возьми это». Он протянул Гарри небольшую биту, немного напоминающую ту, которую играют в крикет. «Сейчас ты увидишь, что делают на поле загонщики», — пояснил он. «Кстати, вот эти 2 мяча называются бладжеры». Вуд говорил о 2 мячах истинно черного цвета, по размерам они чуть уступали квофлу. Мечи лежали в ящике в специальных углублениях и были прихвачены эластичными лентами, наверное, чтобы не выпали из своих гнезд при транспортировке ящика. Гарри показалось, что сейчас мечи пытаются подпрыгивать, растягивая держащие их ленты. «Отойди», — предупредил Вуд. Он встал на колени сбоку от ящика и сдвинул резинку, удерживающую на месте один из мечей. В следующую секунду черный мяч взлетел высоко в небо, а потом ринулся вниз, похоже, целясь прямо в голову Гарри. Гарри взмахнул битой, ему совсем не хотелось, чтобы мяч сломал ему нос, и сильным ударом послал его вверх. Мяч со свистом взмыл в небо, а потом обрушился на Вуда, который, дождавшись, пока стремительно падающий с небес мяч не окажется совсем близко, в хитроумном прыжке умудрился накрыть мяч сверху и прижать его к земле. «Видишь?» — выдохнул Вуд и с трудом засунул сопротивляющийся мяч обратно в ящик и закрепил его эластичными лентами. «Бланжеры на огромной скорости летают по полю, пытаясь сбить игроков с мётел. Поэтому в каждой команде есть два загонщика. В нашей команде это близнецы Уизли. Их задача заключается в том, чтобы защитить всех нас от бладжеров и попытаться отбить их так, чтобы они полетели в игроков противоположной команды. Таким образом, ты точно все запомнил? Трое охотников пытаются забросить мяч в кольца, вратарь охраняет эти кольца, загонщики отбивают бладжеры. Без запинки выпалил Гарри. «Отлично», — похвалил Вуд. Начал Гарри, надеясь, что его вопрос прозвучит так, словно задан, ну, как бы между прочим, «а бладжеры еще никого не убивали?» «В Хогвартсе нет», — не слишком обнадеживающе ответил Вуд. Ну, пару раз случалось, что бладжер ломал игроку челюсть, но не более того. А теперь пойдем дальше. Последний член команды – это ловец, то есть ты. И тебе не надо беспокоиться ни о квофле, ни о бладжерах, пока они не пробьют мне голову, – не удержался Гарри. Ну, успокойся, Уизли прекрасно справляются со своими задачами. Они сами как бладжеры, только в человеческом обличии. Вуд запустил руку в ящик и вытащил последний, четвертый мяч. По сравнению с предыдущими он был совсем крошечный, размером с большой грецкий орех. Он был ярко-золотого цвета, по бокам у него были трепещущие серебряные крылышки. «А это...» — очень серьезно начал Вуд. «Это золотой снитч, самый главный мяч в игре. Его очень тяжело поймать, потому что он летит с огромной скоростью, и его сложно заметить. Да вот как раз ловец и должен его поймать. Ты должен постоянно перемещаться по полю, чтобы поймать его прежде, чем это сделает ловец другой команды. И учти, что снитч может упасть с неба в любой момент и в любой точке поля. Никто не знает, когда и где. И летит он по самой непредсказуемой траектории. Команда, поймавшая снитч, сразу получает 150 очков, а это практически равносильно победе. Именно поэтому против ловцов часто применяют запрещенные приемы. Матч заканчивается только, когда одна из команд поймает снитч, так что он может тянуться веками. Кажется, рекордная продолжительность одной игры составляет 3 месяца. А так как команды играли без перерыва, они постоянно заменяли игроков, чтобы те могли хоть немного поспать. «Ну, есть вопросы?» Гарри покачал головой. Он отлично понял, что он должен делать на поле. Проблема заключалась лишь в том, как это сделать. «Со снитчем мы пока практиковаться не будем». Вуд аккуратно положил золотой мячик обратно в футляр. «Уже слишком темно, мы можем его потерять. Давай попробуем вот с этим». Он вытащил из кармана несколько мячиков для гольфа, размер которых почти полностью совпадал с размером снитча. И они поднялись в воздух, где Вуд начал кидать мяч за мячом, посылая их с максимальной силой и в самых разных направлениях. Гарри поймал все мячи до единого, и Вуд был в восторге. После получасовой тренировки стало совсем темно, и они уже не могли продолжать. «В этом году на кубке выгравируют название нашей команды», — со счастливой улыбкой произнес Вуд, когда они устало тащились в сторону замка. «Наш предыдущий ловец Чарли Уизли мог бы сейчас играть за сборную Англии, если бы не уехал изучать своих любимых драконов. Но я не удивлюсь, если ты окажешься лучшим игроком, чем он». Наверное, именно потому, что Гарри был слишком занят, уроки, домашние задания, а плюс ко всему 3 тренировки в неделю, он был жутко удивлен, когда понял, что прошло уже целых 2 месяца с тех пор, как он приехал в Хогвартс. За 2 месяца замок стал его настоящим домом. Дому номер 4 по Private Drive это не удалось и за 10 лет. Здесь он чувствовал себя уютно, здесь у него появились друзья, а к тому же в Хогвартсе было ужасно интересно, в том числе и на уроках, которые стали куда увлекательнее с тех пор, как первокурсники освоили азы и приступили к изучению более сложной программы. Когда они проснулись утром 31 октября, в канун Хэллоуина, по коридорам плавал восхитительный запах запеченной тыквы, непременного атрибута этого праздника. А на уроке по заклятиям профессор Флитвик объявил, что, на его взгляд, они готовы приступить к тому, чему давно мечтал научиться Гарри. С тех пор, как профессор Флитвик заставил черепаху Невилла несколько раз облететь класс, Гарри, как и все остальные ученики, умирал от желания овладеть этим искусством, заставлять предметы и живых существ летать. И вот теперь его мечта начала осуществляться, так что день начался просто великолепным. Профессор Флитвик разбил их на пары. Партнером Гарри оказался Симус Финниган, чему Гарри ужасно обрадовался. Он видел, с какой надеждой смотрит на него Невилл, пытающийся привлечь к себе его внимание. А вот Рону не повезло. Ему в напарнике досталась Гермиона Грейнджер. Хотя Гермиона, кажется, тоже не была в восторге, и сложно было сказать, кто из них выглядит более раздосадованным. Гермиона больше ни разу не заговорила с Гарри и Роном с того самого дня, когда Гарри получил метлу. «Не забудьте те движения кистью, которые мы с вами отрабатывали», — попискивал профессор Флитвик. «Кисть вращается легко и резко и со свистом. Запомните, легко и резко и со свистом. И очень важно правильно произносить магические слова. Не забывайте о волшебнике Баруффио, который произнес «С» вместо «Ф» и в результате обнаружил, что лежит на полу, а у него на груди сидит буйвол». Достичь результата оказалось непросто. Гарри делал все так, как учил профессор Флитвик, но перо, которое они с Симусом по очереди пытались поднять в воздух, не отрывалось от парты. Нетерпеливый Симус быстро вышел из себя и начал тыкать перо своей волшебной палочкой, из которой вылетали искры, и умудрился поджечь его. Гарри пришлось тушить перо своей остроконечной шляпой. Рону, стоявшему за соседним столом, тоже не слишком везло. «Вингардиум левиоса!» — кричал он, размахивая своими длинными руками, как ветряная мельница, но лежащее перед ним перо оставалось неподвижным. «Ты неправильно произносишь заклинание!» — донесся до Гарри недовольный голос Гермионы. «Надо произносить так! Вингардиум левиоса! В слоге «гар» должна быть длинная «а». «Если ты такая умная, сама и пробуй», — прорычал в ответ Рон. Гермиона закатала рукава своей мантии, взмахнула палочкой и произнесла заклинание. Перо оторвалось от парты и зависло над Гермионой на высоте примерно 1,5 метра. «О, великолепно!» —
зааплодировал профессор Флитвик. «Все видели? Мисс Грейнджер удалось!»
К концу занятий Рон был в очень плохом расположении духа. «Неудивительно, что ее никто не выносит», — пробурчал он, когда они пытались пробиться сквозь заполнившую коридор толпу школьников. «Если честно, она настоящий кошмар». Они, наконец, выбрались из толпы, и в этот момент кто-то сбоку врезался в Гарри, видимо, не заметив его. Это была Гермиона. Она тут же метнулась обратно в толпу, но Гарри успел разглядеть ее заплаканное лицо, и это его встревожило. «По-моему, она услышала, что ты сказал», — озабоченно произнес он, повернувшись к Рону. «Ну и что?» — отмахнулся Рон. «Но, кажется, ему стало немного неуютно. Она уже должна была заметить, что никто не хочет с ней дружить». Гермиона не появилась на следующем уроке и на том, что следовал за ним, тоже. Она отсутствовала целый день, и уже ближе к вечеру, спускаясь в главный зал на банкет, посвященный Хэллоуину, Гарри и Рон случайно услышали, как Парвати Патил рассказывала своей подружке Лавендер, что Гермиона плачет в женском туалете и никак не успокаивается, прося оставить ее в покое. Судя по виду Рона, ему стало совсем не по себе, но несколько мгновений спустя они вошли в празднично украшенный главный зал и сразу позабыли о Гермионе. На стенах и потолке сидели, помахивая крыльями, тысячи летучих мышей, а еще несколько тысяч летали над столами, подобно низко опустившимся черным тучам, заставляя трепетать огоньки, воткнутых в тыквы свечей. Как и на банкете по случаю начала учебного года, на столах стояли пустые золотые блюда, на которых вдруг, внезапно, появились самые разнообразные яства. Гарри накладывал себе в тарелку запеченные в мундире картофелины, когда в зал вбежал профессор Квиррел. Его тюрбан сбился на бок, а на лице читался страх. Все собравшиеся в зале замерли, глядя, как Квиррел подбегает к креслу профессора Дамблдора и, тяжело опираясь на стол, переводит дыхание. «Тролль!» — наконец выдохнул Квиррел. «Тролль! В подземелье! Спешил вам сообщить!» И Квиррел, потеряв сознание, рухнул на пол. В зале поднялась суматоха, и понадобилось несколько громко взорвавшихся фиолетовых фейерверков, вылетевших из волшебной палочки профессора Дамблдора, чтобы снова воцарилась тишина. «Старосты!» — прогрохотал Дамблдор. «Немедленно уводите свои факультеты в спальни!» Тут же вскочивший из-за стола Перси явно чувствовал себя в своей стихии. «Быстро! За мной!» — скомандовал он. «Первокурсники, держитесь вместе! Если будете слушать меня, ничего страшного не случится. Пропустите первокурсников, пусть подойдут ко мне. Никому не отставать и всем выполнять мои приказы. Я здесь староста!» «Как мог тролль пробраться в замок?» — спросил Гарри Рона, когда они быстро поднимались по лестнице. «Не спрашивай меня, мне откуда знать?» — пожал плечами Рон. «Вообще-то это странно. Говорят, что тролли ужасно глупы. Может, его впустил Пивз? Решил так пошутить перед Хэллоуином?» Судя по оживленному движению на лестницах, эвакуация шла полным ходом. Только ученики из Хаффлпафф оправдывали репутацию своего факультета. Они потерянно столпились в одном из коридоров и мешали пройти остальным. Гарри и Рон прокладывали себе дорогу сквозь толпу, когда Гарри вдруг схватил Рона за рукав. «Я только что вспомнил. Гермиона!»
«А что Гермиона?» — не понял Рон.
«Она не знает про тролля!»
Рон прикусил губу. «Ладно», — отрывисто произнес он через несколько секунд, которые, судя по всему, понадобились ему на то, чтобы призвать на помощь все свое мужество. «Но если Перси нас заметит...»
Пригнувшись, они влезли в самую середину группы учеников из Хаффлпафф, которые, наконец, двинулись к своей башне, то есть в противоположном направлении. Никто не обратил на них внимания, и через какое-то время они вынырнули из толпы, быстро пробежали по опустевшему боковому проходу и устремились к женским туалетам. Они уже сворачивали за угол, оттуда до цели было рукой подать, когда сзади послышались быстрые шаги. «Это Перси!» — прошипел Рон, хватая Гарри и прячась вместе с ним за большим каменным грифоном.
Однако мимо них пробежал вовсе не Перси, а профессор Снейп. Он пересек коридор и пропал из вида.
«Что это он тут делает?» — прошептал Гарри. «Почему он не в подвалах вместе с другими учителями?
Думаешь, я знаю?»
Они на цыпочках вошли в следующий коридор, как раз туда, где скрылся Снейп, удаляющиеся шаги которого они отчетливо слышали.
«Он направляется на третий этаж»,
— начал было Гарри, но Рон поднял руку.
«Чувствуешь запах?»
Гарри принюхался и сморщил нос. В воздухе пахло смесью грязных носков и общественного туалета, в котором много лет никто не убирался. Вслед за запахом появился звук — низкий рев и шарканье гигантских ног. Рон вытянул руку, в дальнем конце коридора появилось что-то огромное, двигающееся в их направлении. Они отпрянули в тень, наблюдая, как это «нечто» выходит на освещенный луной отрезок коридора. Это было нечто ужасное, примерно 4 метра ростом, с тусклой гранитно-серой кожей, бугристым телом, напоминающим валун, и крошечной лысой головой, больше похожей на кокосовый орех. У тролля были короткие ноги толщиной с дерева и плоские мозолистые ступни. Руки у него были намного длиннее ног, и потому гигантская дубина, которую тролль держал в руке, волочилась за ним по полу, хотя исходивший от него запах мог сразить получше любой дубины. Тролль остановился, застыл у дверного проема и, нагнувшись, заглянул внутрь и зашевелил длинными ушами, кажется, пытаясь принять какое-то решение. Процесс затянулся, потому что мозг у тролля, если судить по размерам головы, был крошечный. Однако, в конце концов, решение было принято, и тролль, сгорбившись, пролез в комнату.
«Смотри, ключ остался в замке», — прошептал Гарри. «Мы можем запереть его там».
«Неплохая идея», — нервно ответил Рон. Когда они крались к двери, у Гарри все пересохло во рту, да и у Рона, наверное, тоже. Моля небо о том, чтобы тролль не вышел из комнаты, они подкрались совсем близко, а потом Гарри метнулся вперед, захлопнул дверь и повернул в замке ключ.
«Есть!» — победно вскричали они.
Окрыленные успехом, раскрасневшиеся от гордости, они направились туда, откуда пришли.
Но не успели добежать до угла, как до них донесся отчаянный вопль ужаса, и исходил он из той комнаты, которую Гарри запер несколько секунд назад.
«О, нет!» — тихо произнес Рон, бледнее, как кровавый барон.
«Это же женский туалет!» — выдохнул Гарри, застывая с открытым ртом. «Гермиона!» Через мгновение воскликнули оба.
Меньше всего на свете им хотелось совершить то, что им предстояло совершить. Но разве у них был выбор? Резко развернувшись, они рванулись обратно к двери. Руки у Гарри сильно дрожали от страха, и он никак не мог повернуть ключ в замке. Но, наконец, ему это удалось. Он с силой потянул на себя дверь, и они с Роном влетели внутрь. Гермиона Грейнджер стояла у стены прямо напротив двери. Она вся сжалась, словно пыталась, подобно привидению, просочиться сквозь стену, и вид у нее был такой, словно она сейчас потеряет сознание. Тролль приближался к ней, размахивая дубиной и сбивая со стен прикрепленные к ним раковины. «Отвлеки его!» — бросил Гарри Рону, услышав в собственном голосе отчаяние. Он схватил валявшуюся на полу затычку для умывальника и, что есть силы, метнул ее в стену. Тролль замер в каком-то метре от Гермионы. Он медленно, неуклюже развернулся, чтобы посмотреть, кто издал этот звук. И его маленькие злые глаза глупо моргали до тех пор, пока не уткнулись в Гарри. Тролль заколебался, решая, на кого ему напасть, а потом шагнул к Гарри, поднимая свою дубину. «Эй, пустая башка!» — заорал Рон, успевший добежать до угла комнаты, и швырнул в тролля куском металлической трубы. Кажется, тролль не обратил никакого внимания на то, что кусок железа ударил его в плечо, но зато услышал крик и снова остановился, поворачивая свою уродливую физиономию к Рону и предоставляя Гарри возможность оббежать его и оказаться рядом с Гермионой. «Давай, бежим, бежим!» — кричал Гарри, пытаясь потянуть Гермиону за собой, но та не двигалась и не поддавалась, словно приросла к стене. Рот ее был открыт от ужаса, и казалось, что она даже не видит и не слышит Гарри. В глазах ее был все подавляющий страх. Крики Гарри и разносящиеся по комнате эхо, рикошетом отлетающие от стен, привели тролля в еще большее замешательство. Он явно растерялся, когда перед ним оказалось так много целей, и не знал, что ему делать. Однако на смену растерянности пришла слепая ярость. Тролль заревел и шагнул к Рону. Тот был ближе всех к нему, и ему некуда было бежать. И тут Гарри совершил очень отважный и одновременно очень глупый поступок. Он разбежался и прыгнул на тролля сзади, умудрившись вцепиться в его шею и обхватить ее сзади обеими руками. Тролль, с учетом его размеров, разумеется, не мог почувствовать, что на нем повис маленький худенький Гарри, но даже тролль не мог не заметить, что ему в нос суют длинный кусок дерева. В момент прыжка Гарри держал в руках палочку, которую зачем-то вытащил, влетев в комнату. Он явно сделал это подсознательно, хотя ему, первокурснику, палочка никак не могла помочь в борьбе с троллем. Но оказалось, что Гарри вытащил ее не зря, и когда он в прыжке вцепился в шею тролля, обхватив ее сзади обеими руками, зажатая в правой руке палочка вошла троллю глубоко в ноздрю. Завыв от боли, тролль завертелся, размахивая дубиной, а Гарри висел на нем, что есть силы, цепляясь за шею. В любую секунду тролль мог сбросить его на землю или расплющить ударом дубины. Гермиона, от ужаса почти теряющая сознание, осела на пол, а Рон выхватил свою волшебную палочку, совершенно не представляя, что собирается делать, и выкрикнул первое, что пришло в голову: «Вингардиум левиоса!» Внезапно дубина вырвалась из руки тролля, поднялась в воздух и зависла на мгновение, потом медленно перевернулась и с ужасным треском обрушилась на голову своего владельца. Тролль зашатался и упал ничком, ударившись об пол с такой силой, что стены комнаты задрожали. Гарри поднялся на ноги. Его колотило, и он никак не мог перевести дух. Рон застыл на месте с поднятой палочкой, непонимающе глядя на результат своего труда. «Он мертв?» — первой нарушила тишину Гермиона. «Не думаю», — ответил Гарри, обретший дар речи вторым. «Я полагаю, он просто в нокауте». Он нагнулся и вытащил из носа тролля свою волшебную палочку. Она вся была покрыта чем-то похожим на засохший серый клей. «Фу, ну и мерзкие у него сопли!» Гарри вытер палочку о штаны тролля. Хлопанье дверей и громкие шаги заставили всех троих поднять головы. Они даже не отдавали себе отчета в том, какой шум они тут подняли, но кто-то внизу, должно быть, услышал тяжелые удары и рев тролля. Мгновение спустя в комнату ворвалась профессор МакГонагал, за ней профессор Снейп, а за ними профессор Квирл. Квирл взглянул на тролля, тихо заскулил и тут же плюхнулся на пол, схватившись за сердце. Снейп нагнулся над троллем, а профессор МакГонагал сверлила взглядом Гарри и Рона. Гарри никогда не видел ее настолько разозленной. У нее даже губы побелели. Гарри подумал было, что за победу над троллем им дадут 50 призовых очков, но сейчас приятная мысль быстро улетучилась из его головы. «О чем, позвольте вас спросить, вы думали?» В голосе профессора МакГонагал была холодная ярость. Гарри покосился на Рона, который не двигался с места и все еще держал в поднятой руке волшебную палочку. «Вам просто повезло, что вы остались в живых. Почему вы не в спальне?» Снейп скользнул по лицу Гарри острым, как нож, взглядом. Гарри уставился в пол. Ему почему-то очень хотелось, чтобы Рон, наконец, опустил свою палочку. И вдруг из тени донесся слабый голос. «Профессор МакГонагал, они оказались здесь, потому что искали меня». «Мисс Грейнджер?» Гермионе каким-то чудом удалось встать на ноги. «Я пошла искать тролля, потому что я подумала, что сама смогу с ним справиться, потому что я прочитала о троллях все, что есть в библиотеке, и все о них знаю». Рон от неожиданности уронил палочку. Гарри его понимал. Кто бы мог поверить, что Гермиона Грейнджер... Подумать только, Гермиона Грейнджер врет в лицо преподавателю. Даже не зная, Гарри, кто такая Гермиона, ему бы все равно не пришло в голову, что она может врать. Настолько естественно звучал ее голос. Если бы они меня не нашли, я была бы уже мертва, продолжила Гермиона. Гарри прыгнул ему на шею и засунул в ноздрю палочку. А Рон заколдовал его дубину и отправил его в нокаут. У них просто не было времени, чтобы позвать кого-нибудь из профессоров. Когда они появились, тролль собирался меня прикончить.
Гарри и Рон пытались придать своим лицам такое выражение, словно эта история их совсем не удивила. Словно все произошло именно так, как описывала Гермиона.
«Ну что ж, в таком случае...» задумчиво произнесла профессор МакГонагал, оглядев всех троих. «Мисс Грейнджер, глупая вы девочка, как вам могло прийти в голову, что вы сами сможете усмирить горного тролля?» Гермиона опустила голову, а Гарри был настолько поражен, что, кажется, снова утратил дар речи. Уж кто-кто, а Гермиона никогда бы не нарушила школьные правила, но сейчас она представила все так, словно сознательно пошла на серьезные нарушения, и все для того, чтобы вытащить их с Роном из беды. Это было так же неожиданно, как если бы Снейп начал раздавать школьникам сладости. «Мисс Грейнджер, по вашей вине... На счет Гриффиндор записываются 5 штрафных очков», — сухо произнесла профессор МакГонагал. «Я была о вас очень высокого мнения и весьма разочарована вашим поступком. Если с вами все в порядке, вам лучше вернуться в башню Гриффиндор. Все классы заканчивают прерванный банкет в своих комнатах отдыха». Гермиона вышла из комнаты. Профессор МакГонагал повернулась к Гарри и Рону. «Что ж, даже выслушав историю, рассказанную мисс Грейнджер, я все еще утверждаю, что вам просто повезло. Но тем не менее, далеко не каждый первокурсник способен справиться со взрослым горным троллем. Каждый из вас получает по 5 призовых очков. Я проинформирую профессора Дамблдора о случившемся. Вы можете идти.
Они поспешно вышли из туалета и не произнесли ни слова до тех пор, пока не поднялись на 2 этажа и, наконец, вздохнули с облегчением.
Было очень приятно оказаться вдали от тролля, его запаха, да и всего прочего, связанного с этой историей. «Могла бы дать нам больше, чем 10 очков», — проворчал Рон.
«Ты хотел сказать 5», — поправил его Гарри. «Не забывай, что она на 5 очков наказала Гермиону».
«А она молодец, что вытащил нас из беды», — признал Рон.
«Хотя мы ведь на самом деле ее спасли».
«Возможно, нам не пришлось бы ее спасать, если бы мы не заперли тролля в туалете», — напомнил Гарри.
Они подошли к портрету толстой леди. «Свиной пятачок!» — в один голос произнесли они и влезли внутрь. Внутри было людно и шумно. Все дружно компенсировали упущенное на банкете, поглощая принесенную наверх еду. Все, кроме Гермионы, стоявшей в стороне и поджидавшей их. Гарри и Рон подошли к ней, замерли, не зная, что сказать. А затем вдруг каждый из них произнес «Спасибо». И они поспешили к столу. С этого момента Гермиона Грейнджер стала их другом. Есть некоторые вещи, пережив которые, нельзя не проникнуться друг к другу симпатией, и победа над 4-метровым горным троллем, несомненно, относится к таким вещам. Глава 11. Квиддич. В начале ноября погода сильно испортилась. Расположенные вокруг замка горы сменили зеленый цвет на серый, озеро стало напоминать заледеневшую сталь, а земля каждое утро белела инеем. Из окон башни Гарри несколько раз видел Хагрида, размораживающего метлы на площадке для обучения полетам. Хагрид был одет в длинную кротовую шубу, огромные ботинки, утепленные бобровым мехом, и варежки из кроличьей шерсти. В школе начались соревнования по квиддичу. В субботу Гарри впервые предстояло выйти на поле. После нескольких недель регулярных и тяжелых тренировок сборная Гриффиндор встречалась со сборной Слайзерин. В случае победы сборная Гриффиндор выходила на 2-е место в школьном чемпионате. Практически никто не видел, как Гарри играет в квиддич. Так решил Вуд, заявивший, что Гарри является секретным оружием команды, а значит, и его мастерство надо держать в секрете. Но известие о том, что Гарри стал ловцом в команде Гриффиндор, каким-то образом все же просочилось за пределы сборной. И теперь Гарри не знал, что хуже. То, что одни уверяют его, что он будет великолепным игроком, или то, что другие с издевкой обещают, что будут бегать по полю, держа матрас, чтобы поймать его, когда он будет падать. Гарри по-настоящему повезло, что Гермиона стала его другом. Если бы не она, ему не удалось бы выполнять все домашние задания, потому что Вуд постоянно устраивал дополнительные тренировки, оповещая их в самый последний момент. И, кстати, именно Гермиона дала ему почитать историю квиддича, которая оказалась очень интересной книгой. Прочитав ее, Гарри узнал, что в квиддиче правила можно нарушить 700 разных способов, и все эти 700 видов нарушений были отмечены во время матча за звание чемпиона мира в 1473 году. Он также узнал, что ловцами становятся самые маленькие и быстрые игроки, и что большинство серьезных инцидентов во время матчей связано именно с ловцами. И еще он узнал, что хотя несчастные случаи со смертельным исходом на поле случались очень редко, известны ситуации, когда посреди матча исчезали рефери, а много месяцев спустя их находили в пустыне Сахара.
С тех пор, как Гарри и Рон спасли Гермиону от горного тролля, она стала куда спокойнее относиться к нарушениям школьной дисциплины, и общаться с ней стало куда приятнее. За день до первого матча Гарри они втроем во время перемен вышли на замерзший двор, и Гермиона продемонстрировала им свое мастерство. Она достала из кармана стеклянную банку из-под джема, поставила ее на землю, что-то произнесла, взмахнула палочкой, и в банке вдруг вспыхнуло яркое синее пламя. Самое интересное, что банку с огнем можно было спокойно переносить с места на место и даже класть в карман. Синее пламя согревало, но не обжигало, а стекло банки оставалось холодным. Они грелись вокруг банки, повернувшись к огню спинами, и вдруг во дворе появился Снейп. Гарри сразу заметил, что профессор сильно хромает. Гарри, Рон и Гермиона поплотнее сгрудились вокруг огня, чтобы Снейп не заметил его. Они не сомневались, что разводить во дворе огонь запрещено, так что Снейп не увидел огонь, зато, оглядев их виноватые лица, нашел другой повод для придирки, и Гарри не сомневался, что Снейп его искал, и старательно. «Что это там у вас, Поттер?» — сухо спросил Снейп, подойдя к ним поближе. Гарри держал в руках историю Квиддича и показал книгу профессору. «Библиотечные книги запрещено выносить из здания школы», — проинформировал его Снейп. «Отдайте мне книгу. За ваш проступок вы получаете 5 штрафных очков».
«Он только что придумал это правило», — сердито пробормотал Гарри, глядя вслед хромающему Снейпу. «Интересно, что у него с ногой?» «Не знаю, но надеюсь, что ему действительно больно», — мстительно произнес Рон. Тем вечером в комнате отдыха Гриффиндор было особенно шумно. Гарри, Рон и Гермиона сидели у окна. Гермиона проверяла их домашние задания по заклинаниям. Она никогда не давала им списывать. «Как же вы тогда чему-нибудь научитесь?» Но зато согласилась проверять их домашние работы, и таким образом они все равно узнавали от нее правильный ответ. Гарри ощущал сильное беспокойство и очень жалел, что Снейп не вернул ему историю Квиддича. Книга помогла бы ему расслабиться накануне его первого матча. Гарри спросил себя, почему, собственно, он должен бояться профессора Снейпа. И, не найдя ответа, решительно встал, сообщив Рону и Гермионе, что пойдет искать Снейпа и попросит вернуть книгу. «Лучше я, чем ты», — одновременно выпалили Рон и Гермиона. Но Гарри покачал головой. Ему только что пришла в голову блестящая идея, заключавшаяся в том, что Снейп не откажет ему, если он обратится к профессору в присутствии других учителей. Он спустился вниз к учительской и постучал в дверь. Никто не ответил. Он постучал еще раз. И снова тишина. Гарри вдруг подумал, что, скорее всего, Снейп оставил книгу именно здесь. В другой ситуации он бы развернулся и ушел. Но сейчас книга была ему просто необходима для того, чтобы успокоиться перед завтрашней игрой. Так что риск был оправдан. Гарри приоткрыл дверь и заглянул внутрь. И глазам его предстала ужасная картина. В учительской были только Снейп и Филч. Снейп сидел, поддернув свою длинную мантию выше колен. Одна нога его была сильно изуродована и залита кровью. Справа от Снейпа стоял Филч, протягивающий ему бинт. «Проклятая тварь!» — произнес Снейп. «Хотел бы я знать, сможет ли кто-нибудь следить одновременно за всеми тремя головами и пастями и избежать того, чтобы одна из них его цапнула?» Гарри медленно попятился, закрывая за собой дверь, но «Поттер!»
Лицо Снейпа исказилось от ярости, и он быстро отпустил край мантии, который держал в руках. Профессор явно не хотел, чтобы Гарри увидел его покалеченную ногу. Гарри судорожно сглотнул воздух. «Я просто хотел узнать, не могу ли я получить обратно свою книгу. Вон отсюда! Немедленно вон!» Гарри выскочил из учительской прежде, чем Снейп успел крикнуть что-либо насчет очередных штрафных очков, и понесся обратно в башню, перепрыгивая через две ступеньки. «Удалось?» — поинтересовался Рон, глядя на появившегося в комнате Гарри. «Эй, с тобой что-то стряслось?» Тихим шепотом Гарри рассказал им обо всем, что увидел. «Поняли, что все это значит?» — выдохнул он, закончив рассказ. «Он пытался пройти мимо того трехголового пса, и это случилось в Хэллоуин. Мы с Роном искали тебя, чтобы предупредить насчет тролля, и увидели его в коридоре. Он направлялся именно туда. Он охотится за тем, что охраняет пес». И готов поспорить на свою метлу, что это он впустил в замок тролля, чтобы отвлечь внимание и посеять панику, а самому спокойно похитить то, зачем он охотится. Гермиона посмотрела на него округлившимися глазами. «Нет, это невозможно», — возразила она. «Я знаю, что он не очень приятный человек, но он не стал бы пытаться украсть что-то, что прячет в замке Дамблдор». «Честное слово, Гермиона, тебя послушать? Так все преподаватели просто святые!» — горячо возразил Рон. «Лично я согласен с Гарри. Снейп может быть замешан в чем угодно. Но зачем именно он охотится? Что охраняет этот пес?» Когда Гарри оказался в постели, голова у него шла кругом от тех же самых вопросов. Рядом громко храпел Невилл, но Гарри все равно не мог заснуть. Он попытался очистить голову от мыслей. Он должен был выспаться, просто обязан, ведь через несколько часов ему предстояло впервые в жизни выйти на поле. Но не так-то легко было забыть выражение лица Снейпа, когда тот понял, что Гарри видел его изуродованную ногу. Следующее утро выдалось холодным, но солнечным. Главный зал был наполнен восхитительным запахом жареных сосисок и радостной болтовнёй. Все предвкушали захватывающее зрелище. «Тебе надо хоть что-нибудь съесть», — озабоченно заметила Гермиона, увидев, что Гарри сидит перед пустой тарелкой. «Я ничего не хочу», — отрезал Гарри. «Хотя бы один ломтик поджаренного хлеба», — настаивала она. «Я не голоден», — решительно ответил Гарри, для пущей убедительности энергично помотав головой. Он чувствовал себя просто ужасно, ведь до его выхода на поле оставался всего час. «Гарри, тебе надо набраться сил», — пришел на помощь Гермионе Симус Финниган. «Против ловцов всегда играют грубее, чем против всех остальных». «Спасибо, Симус», — с горькой иронией поблагодарил Гарри, глядя, как Финниган поливает сосиски кетчупом. К 11 часам стадион был забит битком. Казалось, здесь собралась вся школа. У многих в руках были бинокли, трибуны были подняты высоко над землей, но, тем не менее, порой с них сложно было разглядеть то, что происходит в небе. Рон, Гермиона, Невилл, Симус и поклонник футбольного клуба «Вестхэм» Дин уселись на самом верхнем ряду. Чтобы сделать Гарри приятный сюрприз, они развернули огромное знамя, сделанное из одной из простыней Рона, изуродованных Скаберсом. «Поттера в президенты!» было написано на знамени. Один, который умел хорошо рисовать, изобразил на знамени огромного льва, эмблему факультета Гриффиндор. Когда они развернули полотнище, Гермиона что-то прошептала себе под нос, и буквы, и рисунок начали переливаться разными цветами. Тем временем Гарри сидел в раздевалке вместе с остальными членами команды, натягивая на себя длинную красную спортивную мантию. Сборная Слазерин должна была выйти на поле в зеленой форме. Вуд прокашлялся, призывая всех соблюдать тишину и привлекая к себе внимание. «Итак, господа», — произнес он, — «и дамы», — добавила Анджелина Джонсон, охотник сборной, — «и дамы», — согласился Вуд. «Итак, пришел наш час, великий час», — вставил Фред Уизли. «Час, которого мы все давно ждали», — продолжил Джордж. «Оливер всегда произносит одну и ту же речь», — шепнул Фред, повернувшись к Гарри. «В прошлом году мы тоже были в сборной, так что успели выучить ее наизусть». «Да замолчите вы», — оборвал его Вуд. «Такой сильной сборной, как сейчас, у нас не было много лет. Мы выиграем, я это знаю». Он обвел свирепым взглядом всех собравшихся, словно хотел добавить что-то угрожающее, чтобы все усвоили, что будет с ними в случае поражения. «Отлично», — закончил Вуд, видимо, убедившись, что никто не думает о проигрыше. «Пора. Всем удачи!» Гарри вышел из раздевалки вслед за Фредом и Джорджем. От волнения у него подгибались колени, и Гарри, шагнув на поле под громкие аплодисменты, надеялся, что не упадет на глазах у всех. Судила матч мадам Хуч. Она стояла в центре поля, держа в руках метлу и ожидая, пока команды выстроятся друг напротив друга. «Итак, нам нужна красивая и честная игра от всех и каждого из вас», — заявила она, жестом приказав всем подойти поближе. Гарри показалось, что она обращается не ко всем игрокам, но лично к капитану сборной Слайзерин, шестикурснику Маркусу Флинту. Гарри подумал, что Флинт выглядит так, словно в его родне были тролли, а потом заметил развернутое на трибуне знамя Поттера в президенты, сердце его ёкнуло в груди, Гарри ощутил, как к нему возвращается смелость. «Пожалуйста, оседлайте свои метлы». Гарри вскарабкался на свой «Нимбус-2000», мадам Хуч с силой дунула в серебряный свисток и взмыла высоко в воздух вместе с 14 игроками. Матч начался. И вот квофл оказывается в руках у Анжелины Джонсон из Гриффиндор. Эта девушка — великолепный охотник, и, кстати, она, помимо всего прочего, весьма привлекательна. «Джордан!» Повысила голос профессор МакГонагал, специально севшая рядом с комментатором матча Ли Джорданом, приятелем близнецов Уизли, чтобы его контролировать. Она прекрасно знала, что Джордана частенько заносит. «Извините, профессор», — поправился тот. «Итак, Анжелина совершает отличный маневр, обводит соперников, точный пас Алисии Спиннет. Это находка Оливера Вуда. В прошлом году она была лишь запасной. Снова пас на Джонсон и...» Мяч перехватила команда Слайзерин. Он у капитана сборной Маркуса Флинта, который делает рывок вперед. Флинт взмывает в небо, как орел. Сейчас он забросит мяч. Нет, в фантастическом прыжке мяч перехватывает вратарь Вуд, и Гриффиндор начинает контратаку. С мячом охотник Кэти Белл. Она великолепно обводит Флинта справа, взмывает над полем и... О, какое невезение! Наверное, это весьма болезненно — получить удар бладжером по затылку. Мяч у команды Слайзерин. Эдриан Пьюси летит к воротам соперника, но его останавливает второй бладжер. Кажется, мяч в Пьюси послал Фред Уизли, хотя, возможно, это был Джордж.
ведь их так непросто различить. В любом случае, загонщики Гриффиндор проявили себя с лучшей стороны, мяч в руках у Джонсон, перед ней никого нет, и она устремляется вперед. Вот это полет! Она уклоняется от набравшего скорость Бладжера, она прямо перед воротами. «Давай, Анжелина!» Вратарь Блетчли совершает бросок, промахивается. Гол! Гриффиндор открывает счет. Аплодисменты болельщиков сборной Гриффиндор и стоны и вой поклонников Слазерин заполнили холодный воздух своими эмоциями, повышая его температуру. «Эй, вы там наверху подвиньтесь!» — донеслось до Рона и Гермионы. «Хагрид!» Рон и Гермиона потеснились, пододвигая своих однокурсников, и Хагрид с трудом уселся на освободившееся место. «Я-то поначалу из хижины своей за игрой следил», — произнес он, похлопывая себя по висевшему на шее огромному биноклю. «Но все же тут, на стадионе, по-другому совсем. Толпа опять же вокруг, болеют все. Снитч не появлялся еще, нет?» «Нет», — помотал головой Рон, — «у Гарри пока не было работы». «Хорошо, хоть в переделку еще не влип. Это ж уже неплохо». Хагрид поднес бинокль к глазам, вперяя взгляд в крошечную точку в небе, которая была Гарри Поттером. Гарри парил над полем и, прищурив глаза, скользил взглядом по небу, пытаясь уловить приближение Снитча. Это было частью его стратегии, разработанной Вудом. «Держись подальше от игры, пока не увидишь Снитч», — так сказал ему Вуд. «Ни к чему идти на риск и провоцировать соперника на то, чтобы против тебя грубо сыграли, пока в этом нет никакой нужды». Когда Анжелина открыла счет, Гарри, не в силах скрыть свою радость, описал над полем несколько кругов и снова начал всматриваться в небо. В какой-то момент он увидел золотую вспышку, но оказалось, что это вспыхнули на солнце часы одного из близнецов Уизли. А спустя несколько секунд он вовремя заметил летящий к нему со скоростью артиллерийского снаряда Бладжер и уклонился от уподобившегося ядру черного меча, а заодно от устремившегося за ним Фреда Уизли. «Все нормально, Гарри!» — на лету прокричал Фред и мощным ударом послал Бладжер в направлении Маркуса Флинта. Мяч у команды Слайзерин тем временем комментировал происходящее в воздухе Ли Джордан. Охотник Пьюси уклоняется от Бладжера, затем от второго, обводит близнецов Уизли и Кэти Белл и устремляется к... Стоп! Не Снитч ли это? По толпе зрителей пробежал громкий шепот. Эдриан Пьюси уронил переставший интересовать его квофл и, оглянувшись назад, стал осматривать небо в поисках золотого мячика, который вдруг просвистел мимо его левого уха. Гарри заметил свой мяч. Охваченный возбуждением, он резко спикировал вниз. Ловец сборной Слайзерин Терренс Хиггс тоже увидел Снитч. Он и Гарри одновременно устремились к нему, а все охотники застыли в воздухе, забыв о своем мече и напряженно глядя, как Гарри и Хиггс соревнуются в ловкости и скорости. Гарри оказался быстрее, чем Хиггс. Он уже видел стремительно летящий перед ним маленький круглый мячик, видел его трепещущие крылышки и увеличил скорость, пытаясь его догнать, и бум! Снизу с трибун донесся возмущенный рев болельщиков Гриффиндор. Маркус Флинт, напомнивший Гарри тролля, как бы случайно на полном ходу врезался в Гарри, и тот отлетел в сторону, цепляясь за метлу и думая только о том, как удержаться в воздухе. «Нарушение!» — донеслось с трибун. Мадам Хуч свистком остановила игру и, сделав строгое внушение Флинту, назначила свободный удар в сторону ворот Слайзерин. Что касается Снитча, то когда на поле воцарилась суматоха, золотой мяч, как и следовало ожидать, исчез в неизвестном направлении. Конец четвертой дорожки второй кассеты.